Радио России и студия Сретенского монастыря представляют.
За царя.
Дмитрий Багров, весь избитый, лицо в лилово-синих подтеках, приходил в себя в тюремной камере. Мертвая тишина начинала давить на барабанные перепонки. Дмитрий открыл глаза. Взгляд уперся в оклеенную желтыми обоями стену. Жизнерадостный цвет, однако, не доставил Митьке-буржую, как называли его товарищи, никакого удовольствия. Он поморщился и закатил глаза так, что в поле зрения оказалась толща стены в том месте, где было вырублено окно. Брезгливо скривившись, еще раз оглядел камеру, дубовый стол, табурет, стоящий у стены умывальник, дубовая дверь с двумя окошечками. Дмитрий закашлялся, изо рта пошла кровь. Словом, избитый на допросе революционер. Конечно, избили его не на допросе, а в театре, но все же он получил по физиономии не только и даже не единожды, а потому чувствовал себя героем. Дмитрий утерся рукавом изодранного фрака, посмотрел на него, попытался зачем-то вытереть о стену. Там остался след. По закону жанра требовал что-то написать, что-то важное для потомков. Дмитрий провел пальцами по губам, отогнул край матраса, на котором лежал, и написал. Здесь сидел Багров, убийца Столыпина. Затем он стал от скуки ковырять обои. Они оказались наклеены на полотно. За ним проволочная сетка и слой войлока, только потом камень. Хотят заглушить звуки. У двери камеры послышались шаги. Дмитрий опустил край матраса, откинулся на спину и закрыл глаза. Дмитрий мог слышать два голоса, один уже знакомый, второй неизвестный, но интонацией. Сколько начальников из охранки он повидал за свои 24 года, и всегда эти интонации.
Здесь ваше превосходительство. Толпа изрядно избила его. Мы оказали необходимую помощь.
Он может говорить?
Да. Благодаря полковнику Спиридовичу. Говорят, если бы он не предотвратил самосуд, мальчишку точно растерзали бы.
Спасибо. Вы свободны, доктор. Я генерал для поручений при Министерстве внутренних дел Герасимов. Сядьте и отвечайте на вопросы. Откуда у вас был билет в театр на места для чинов охраны?
Мне его дали.
Кто?
Куляпка.
Куляпка? Начальник Киевской секретной полиции? Зачем?
Я его обманул.
Почему вы стреляли в Столыпина?
Он мне понравился.
Вы издеваетесь?
Я слышал его речь в Думе. Она мне понравилась. Я ненавидел его, и он мне понравился.
Но зачем тогда?
Тем он опаснее, тем хуже для него. Такие, как он, ослабляют массы, они их дезориентируют. Народ темен, его не волнуют высокие идеалы. Мысли начинают бурлить только тогда, когда в желудке булькает. И Столыпин это прекрасно понимал, когда решил наделить их землей. Крестьянин – собственник земли, надо же. Сколько мы об этом говорили. А он взял и одним росчерком пера решил дело. И что теперь? Теперь мы не у дела, ведь это мы герои, призывавшие народ встать против несправедливости. Ну что им несправедливость? Стоит бросить кусок земли.
Сумбурная речь. И, как всегда, у таких, как вы, не опирается на факты. Рассказывайте по порядку. У вас были сообщники? Как пришла идея убить Столыпина? Как удалось вам проникнуть в театр?
Я не знаю, где у этой истории начало. Начать надо, наверное, с того момента, когда я вернулся из Германии в 1906 году. Я вступил в партию анархистов-коммунистов и стал агентом охранки.
На кого же вы работали?
Думайте, как хотите. Я не марионетка, которую используют в своих целях. Подождите, а почему вы сказали «стрелял»? Он что, жив?
Газеты приносили успокоительные бюллетени о состоянии здоровья Столыпина. Он много говорил с Каковцевым, которому, как своему заместителю, передал дела и все время был в полном сознании. 4 сентября утром к Столыпину приехала из Ковенского имения жена, Ольга Борисовна Нейтгард. Вдвойне неспокойно было у нее на душе. Дома осталась тяжело больная дочь Олечек. У бедной девочки температура была 41, с ней осталась старшая сестра. Петр Аркадьевич с момента приезда Ольги Борисовны все чаще то спал, то находился в полузабытии. Совсем так с ним бывало даже при легкой простуде. Когда же он просыпался, то шутил и пытался быть веселым.
Да, прав был папа. Опера не для меня. Он все рассказывал, как они с мама переживали, когда я был ребенком, что я никогда не оценю выдающееся музыкальное произведение. Я однажды обиделся, говорю, мне третьего дня очень понравился прекрасный марш. Родители с радостью переглянулись, а где ты слышал этот марш? Это когда ты был в опере?
А ты в ответ, нет, это было в цирке.
Да, да. Оля, я выживу.
Профессора говорят, опасности нет.
Да, не знаю, что я такое, но уверен, что сделаю то, что угодно допустить Богу.
Помнишь, когда ты был еще саратовским губернатором, ты приехал улаживать беспорядки. Ты не спишь?
Нет, нет, продолжай. Продолжай говорить со мной.
Ой, я так боялась за тебя. Крестьяне жгли имение помещиков, толпа уничтожала все, что под руку попадалось на театральной площади. Вот-вот ждали кровавых столкновений. Ты прямо с парохода отправился туда. И когда ты подошел к переполненной людьми площади, совсем поблизости от тебя упала бомба. Несколько человек было убито.
Извини, я закрою глаза.
Постой, я поправлю подушки. Вот, вот, вот так. Хорошо? Удобно?
Да.
Ты помнишь маленькую дочку наших соседей? Она спряталась у тебя на руках во время грозы. Родители хотели ее взять, а она все прижималась к тебе и лепетала по-польски. Ты отвечал ей по-русски, а она ничего не понимала, но, по-видимому, была счастлива и спокойна. Сразу после взрыва толпа услышала твой голос. Мне рассказывали, ты был такой спокойный. Ты сказал: «Разойдитесь по домам и надейтесь на власть, вас оберегающую». И толпа рассеялась. Город принял мирный вид. И потом ты всегда безоружным входил в бушующую толпу, и страсти сами собой утихали. Ты всегда был самым сильным, кого я знала. Ты справишься.
Тогда я узнал. Ну, знаешь, истерический клубок в горле, он сжимается, мешает говорить. Только представь, ни один мускул на лице не должен дрогнуть, или голос, и поднять его нельзя.
Да, но сейчас тебе совсем не надо говорить. Главное, помни, что Бог тебя хранит. И с тем парнем...
Извините, Ольга Борисовна. Петр Аркадьевич, я должен сделать вам перевязку.
Да.
Вот так. Ничего, вас не... Ничего, ничего, ничего. Чуть-чуть. Опасности нет. Ну, я терплю. Терплю. Терплюсь. Вот так. Хорошо. Пусть поспит.
Терплюсь.
Терплюсь.
Да. Это ничего. Это должно было случиться рано или поздно. Они столько времени стремились убить меня, а я не мог все время думать о том, как остаться в живых. Одна дама в театре показала на мой орден и спросила: «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди, точно могильный?» Она намекала на слухи о моей скорой отставке. Возможно, меня убили выстрелом в холостую.
Помолчи, помолчи, помолчи. Ты не должен разговаривать, тебе надо отдыхать.
Оля, Олечка, почитай меня, пожалуйста. Я хочу почувствовать себя как дома.
Но у меня только поваренная книга, я не успела ее отдать.
Это не важно. Почитай.
«Вечерний чай». Иногда знакомые собираются для дружеской беседы, которая продолжается далеко за полночь. В таком случае поздний вечерний чай, разливаемый хозяйкой дома, может заменить и ужин. Этот чай сервируется следующим образом. Расставляется длинный обеденный стол, покрытый чистой скатертью. С одного края стола ставится маленький столик с самоваром. Посередине стола ставят высокую вазу с фруктами. Как-то яблоками, грушами, апельсинами, мандаринами и виноградом. По обеим сторонам этой вазы поперек стола.
Оля, ты плачешь?
Я
вспомнила на днях. Проверял счета нашего повара. Я не знаю.
Опять копейки сходятся, а рубли нет. Так вот ты над чем рыдала, когда я сегодня проснулся. Ну, ты совсем как мать, когда училась математике.
Какая глупая, Петя. Какая я глупая.
Ну, Олечка, давай вместе будем глупыми. Давай вместе посмотрим счета.
Что, прямо сейчас?
Конечно. Ты успокоишься и почитаешь еще. Да, копейки сходятся, рубли нет. Ну вот, ты успокоилась. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Теперь посчитай мне еще немного.
По обеим сторонам вазы вдоль ставятся продолговатые сахарницы, покрытые салфеткой, с печеньем к чаю. Как-то булки или бабы белые, шафранные, хлебные или миндальные, английские и мелкое печенье, купленные или домашние. Возле них хрустальные тарелочки с нарезанным лимоном.
Когда Петр Аркадьевич уснул, Ольга Борисовна отложила книгу. Он лежал, не двигаясь. Дыхание короткое. Кажется, с трудом не застревает в горле. Перевязанная правая рука еще более неподвижная, чем всегда, хотя иногда ее пальцы непроизвольно подергиваются. И на бледном, с запавшими щеками лице живут своей жизнью веки. Самый молодой министр внутренних дел. Нет, его назначение с губернаторов министра не обрадовало Ольгу Борисовну. Она боялась. Она ужасно боялась. На его жизнь и раньше покушались, а теперь... Господи, только бы чаще видеть его дома. Убедиться, что с ним ничего не случилось. А это получается все реже и реже. И сделать ничего нельзя. Только поддержать, как умеешь, как сможешь.
Ведь страна была в ужасном состоянии. После войны, постоянно на грани революции, поглощенная распрями и террором. Падение Порт-Артур и поражение в Цусимском проливе всех просто с ума свели. Император не принимает ни одного решения окончательно, меняет их на ходу, мечется среди мнений многочисленных родственников, и между всем этим и страной ее муж, пожалованный высочайшим указом в премьер-министры. Достаточно было слышать заседание Думы, чтобы понять, ему нет поддержки ни слева, ни справа. Только он пытается удержать почтенное собрание от боя гладиаторов. А они жаждут лишь найти соперников, чтобы доказать их ничтожество и бессилие. И этих-то людей Петр Аркадьевич стремился не просто привести к диалогу, но к совместной работе, и работе результативной.
Господа! Правительству было бы желательно изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы нам одинаково понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду. Но надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы, от царской резиденции волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свяборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в Южном промышленном районе, когда распространились крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целостности русского народа, или действовать и отстоять, что ей было верено. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во Вторую Думу. Я должен заявить, и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут волею монарха нет ни судей, ни обвиняемых, что эти скамьи не скамьи подсудимых, это место правительства. За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей Родины, мы точно так же, как и вы, дадим ответ перед историей. Я убежден, что та часть Государственной Думы, которая желает работать, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, сумеет провести свои взгляды, хотя бы они были противоположны взглядам правительства.
Эти слова Столыпин обращал к Думе, значительную часть которой составляли социалисты-революционеры. И среди них были те, кто принимал на съездах партии резолюции вроде «Съезд находит необходимым в виде временной меры все центральные и местные теракты, направленные против агентов власти, имеющих административное, политическое значение, поставить под непосредственный контроль ЦК. Вместе с тем партия должна, возможно, более широко использовать все новые средства и поводы агитации и безостановочно развивать в стране широкое и активное движение, имеющее перейти во всеобщее восстание». Таков был основной состав аудитории, и с ней говорил Столыпин.
Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти. Руки вверх! На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами. Не запугайте.
Генерал Герасимов смотрел на Багрова скорее устало, чем с какими-то еще эмоциями. Ему вспоминались другие интеллигенты-революционеры, которых ему много довелось повидать. У всех у них был общий недостаток – никакой самостоятельности ума. Они легко поддаются первому впечатлению, пустой фразе, политической моде, никакого уважения к фактам и бесконечное доверие к теориям. Главное, чтобы теории соответствовали их желаниям. Поэтому их всегда используют шарлатаны. А попробуй с ними спорить, обзовут трусом или предателем.
Очевидно, идеи привели вас в партию анархистов.
Да, я тогда увлекался Спенсером и Толстым. Спенсер убедил меня в бесконечной ценности человеческой личности и неизбежной победе над всеми насилующими его волю началами, вплоть до государства. А из Толстого я вывел, что каждый сам господин своего счастья. Я понял, что существующая в России система уголовного преследования преступна. Что она навязана индивидам, преступным государством и обществом. Только я пошел в своих выводах еще дальше.
Куда уж дальше?
Я ознакомился с учением эсдеков и эсеров. И ушел от них к анархистам. Но они все оказались пошляками. Одни вступили в партию с голодухи, чтобы волю грабить. О какой свободе тут может идти речь? А другие, чтобы покрасоваться в косоворотке. Находись они в моем положении, ни один не подумал бы рисковать. И эти мученики желудка еще смели презирать меня, потому что я буржуй.
Похоже, вы и сами презираете людей. Как же вы можете выступать за них?
Я не за них. Я за личность.
Пустые слова. Личность – это человек. А людей вы не любите, сами сознались.
Они меня тоже не любят. Ни те, ни другие. Не доверяют. Я везде лишний. Я должен был занять свое место. Я стал властителем их судеб.
То есть вы пришли в охрану?
Любого из них я мог отправить в тюрьму или на каторгу. Мог перечеркнуть любые их планы. Только от меня зависела их судьба. Я же направлял ходы охранки, как мне того хотелось. В конце концов, Куляпка души во мне не чаял. А это нищее жадное братье заговорило обо мне как о настоящем революционере, призывающем к решительной борьбе с царизмом.
А как же Толстой и непротивление злу насилием?
Вы помните взрыв на Аптекарском острове?
Я расследовал это дело. Что вы о нем знаете?
То же, что и все. Был взрыв на даче Столыпина. Погибло 30 человек или около того. Пострадало двое детей Столыпина. Организаторами были Медведь и Климова. Потом их арестовали. Во всей этой истории был замешан Азов.
Азов – агент охранного отделения. Он работал на меня.
Завидная убежденность.
Чего вы добиваетесь?
Вы что, нервничаете? Меня вы тоже уже начали раздражать. Я только хотел сказать, что Климова была толстовкой. Это ничего не меняет. Вы думаете, я стрелял по идейным соображениям? Я тоже так думал. Но когда пришло время стрелять, никаких идей, никаких других мыслей. Надо было решать, стрелять или нет. Я выстрелил.
С вечера 4 сентября у Столыпина поднялась температура. Судя по всему, страдания его увеличились. По временам в забытии он бредил. Ольга Борисовна находилась при нем неотлучно.
Наташа написала пьесу. Наши девочки были цветами. Все о ногах мечтали. Что-то сбило. Двери нет. Оля, где ты? Все дети с тобой.
Нет.
Оля.
Наташа.
Наташа ранена. Ей раздробило ноги. Наташа ранена. Она ранена. Что ты? Ну, не плачь. Я так хорош теперь. Ну, не настолько.
Простите, Путин.
Не плачь. Простите. Это мучает меня.
Прости.